Предлагаем вашему вниманию главы из повести Василия Белова «Привычное дело». Читает артист Олег Табаков.
Привычное дело. Он не спал этими долгими осенними ночами. Редко-редко забывался на полчаса. Смыкались жесткие, словно жестяные веки, и тогда горе отходило, растворялось в темноте. Но с пробуждением оно было еще острее, еще свежей и явственней. Иван Африканович переживал тогда все сначала. Однажды он очнулся под утро, мигом все вспомнил и скрипнул зубами. Уткнулся в подушку. Прислушался. Тишина. Только посапывают ребята, да равнодушные постукивают на стене часы. И вдруг он услышал тещин глухой голос. Она молилась в темноте. Никогда она раньше не молилась, не слыхал, не видел Иван Африканович. Изредка лишь перекрестится. А тут молилась. Речитативом в полголоса Евстолия выводила незнакомые слова. «Возоплю в скорби моей Господу Богу моему, и услышит меня. Из чрева адова вопль мой услышит голос мой. Вергнет меня в глубины сердца морского, и все реки обнимут меня. Все высоты твои и волны твои на меня падут». Иван Африкановичу стало еще горше от никогда не слышанных этих слов. Тикали на стене часы, посапывали ребятишки, а Евстолья спокойно продолжала молиться. «Возольется вода до души моей, бездна обымет меня последняя, остынет глава моя в расселенных гор, сойду в землю под вечные вереи и заклепы, и да уйдет от тления жизнь моя к тебе, Господи Боже мой». Старуха затихла. «Худая стала Евстолья», — подумал Иван Африканович. «Вон и молиться начала. Никогда не молилась. А ежели и она умрет, что тогда? Совсем будет каюк. Совсем крышка». Он незаметно встал, надел сапоги, не умывшись, не сказав ничего, взял топор и сумку еще со вчерашней горбушкой, вышел на улицу. Ночью, во время краткого забытья, ему уже много раз приходила почему-то на память старая его лодка, что лежала у озера. Все время думал о лодке. Он давно уже хотел сделать новую лодку, и вот сегодня, чтобы хоть немного забыться, Иван Африканович решил сходить в лес к запримеченной еще в прошлом году осине для новой лодки. Он шел колесной дорогой, проложенной им самим же через Кошенину, и все время думал про осину. Ежели здоровье будет, к санной дороге можно срубить, обтесать нос и корму, насверлить дырки для сторожков, вытесать ей нутро. А с первым заморозком, когда установится дорога, вывести лодку из лесу в деревню. Полежала бы до весны в сарае, подзадубела, чтобы весной развести и доделать, поспеть к водополью и щучьему нересту. Деревня осталась километрах в трех позади. Он, не оглядываясь, вошел в лесную паскотину, перешел раздобревший был от снега и теперь опять успокоившийся ручеек. Увидел примерно двухнедельный медвежий след на глинистом взлобке и вспомнилась прошлогодняя медведица, что ободрала Рагуля на плечо. «Она, наверное, косолапая», — подумал Иван Африканович, — «знама она, вон муравейник распотрошила. Может, и сейчас где-нибудь близко». дело привычное. Паскотина была широка, безмолвна, только ветер иной раз дул по сосновым верхам, и сосны отзывались возмущенно и сонно. Опять выглянуло ненадолго спокойное и усталое к осени солнышко, но тучи сразу же сомкнулись. Ивану Африкановичу было тепло. Он шел по лесу, как по деревенской улице. За жизнь каждое дерево вызнато, перевызнато, каждый пень обкурен, обтоптана любая подсека. Вон маленькое, не больше пятачка, болотце. Еще в детстве около него проколол сучком босую ногу. Вон вилашки корявой сосенки. Отдыхал под ней сколько раз. Вон брусничный бугор, ставил селки, прыгуны на тетер. Тут вот в прошлом году вырубал вязы для дровни. Там заготавливал драночные баланы. Здесь тесал хвою для коровьей подстилки. Везде свое государство, куда ни ступишь. На старой Куровской подсеке Иван Африканович увидел давнишнюю кошенницу. Срезанная трава лежала под ногами, выцветшая от многих дождей, промытая почти до бела. Вот, подумал Иван Африканович, кто-то покосил, да так и оставил неуправленным. Обходя ивовый куст, он вдруг увидел висевший на ветке бумажный женский платок. Остановился, взял платок, сел на жердину. Запах Катерининых волос, не могли выйдут лесные ветры, а соль, завязанная в кончике, так и не растаяла от дождей. Иван Африканович зажал платком обросшее похудевшее лицо, вдыхал запах Катерининых волос, такой знакомый, давно не слышанный, горький, родимый запах. Глотал слезы перехваченным горлом. И ему думалось, вот сейчас, вот выйдет из-за кустов Катерина, сядет рядом на березовой жерди. Сидел, ждал. И хотя знал, что никто не выйдет, никто не окликнет, все равно ждал. И было сладко, больно, тревожно ждать. И никто не вышел. Шумел вокруг дремотный лесной гул. Белела на пустовине сенокосная лага. Ветренно. Так ветренно на опустелой земле. Уже поредели, стали прозрачнее расцвеченные умирающие листвой леса. Гулкие прогалины стали шире. Затихло птичье многоголосье. Надо идти. Идти надо. А куда бы, для чего теперь идти? Кажись, и некуда больше идти, все пройдено, все прожито, и некуда ему без нее идти, да и не по что. Никого больше не будет, ничего не будет, потому что нет Катерины. Все осталось, ее одной нет, и ничего нет без нее. Сорочины. Через 2 дня в субботу исполнилось 40 дней после Катерининой смерти. Евстолья пекла пироги, варила студень из рагулиной головы, а Иван Африканович пошел на озеро проведать старую лодку. В болоте он медленно, не как раньше, перешагивал через валежницы, а у озера долго сидел, глядя на воду. В 5 метрах от берега со скромным достоинством проплыла утиная пара. Птицы, сберегшие любовь до самой осени, плыли как завороженные, и верность их друг другу сказывалась даже в одновременных одинаковых движениях. Уплыли, оставляя на воде замирающий двойной клин. Иван Африканович следил, как исчезал на воде утиный след. Он вспомнил, что сказала Евстолья о последнем Катеринином часе. Его звала, ему говорила: «Ветрено, Иван, ой, ветрено, не езди никуда, ветрено, ветрено». Нет, сегодня было на озере тихо, не ветрено, тростники не шевелятся, вода сонная, как масляная, лежала у ног. И хвощи стояли в ней, словно впаянные. Светлым пластом лежало у ног родимое озеро, молчаливое, понятное каждой своей капелькой, каждой клюквинкой на лывистых берегах. Спокойные островерхие ели густо обступили ровные озерные плеса, перемежаясь то с начинающими желтеть березами, то с редкими огневыми рябинами. А вон осень выдохнула за ночь прозрачные бледные клубы сиренево-желтоватых осинок, и многие листья попадали на воду, лежат и не мокнут, словно и не мокрая совсем эта вода. Вот эдак и пойдет жизнь. Однажды с полночи растает лесное болотное тепло, и солнечный колкий мороз утром опустится на воду. Улетит последний гусь, остынет последняя кочка с вечно зеленой брусникой, и осоку на лыве ознобит инеем, а подо льдом сгрудятся в сонной артели сороги и окуни. Потом пойдут серые теплые тучи, осыпая светлый лед белым снегом, ветер подует с берега, зашуршат метелками промороженные тростники, и долго, очень долго будет зима. А там, глядишь, опять отогреются апрельские сосны, и щука вглуби шевельнет широким хвостом, давая первое движение мертвой воде. Опять набухнет метровая пластушина зеленого льда, просочится в протоку живая струя, первая лягушка откроет пленчатые века, и в болоте впервые крякнет отощавший глухарь. И нет конца этому круговороту. Ветрено. Опять будет ветрено на лесном озере. Голубые валы покатятся в одну сторону и тревожно заорут на воде толстухи гагары. За 2 недели на полметра вымахают из воды хвощи. Солнце до дна проколет лучами озерную воду, а лесной гребень целыми днями будет прочесывать синюю небесную лысину. Потом смолистые дерева вытопят в прошлогодние раны затесов ясную густую свою смолу, запахнет зеленым. Сквозь белые космы умершей травы вылезут на свет молодые ростки, закопошится все, заворочается, вода зацветет, будто засыпанная манной крупой. Яро и бесстрашно затрубит в осиннике, задрожит мышастыми боками гуляка лось. Все еще не успокоившийся после осеннего гульбища, конца нет и не будет. Там в июле зацветут в заливах белые лилии, не расхлебать никаким веслом. Кулики долгоносые будут реже кричать своими переливистыми, похожими на пастушью свирель, голосами. Опять запахнет из леса сенокосным костром. Жизнь, такая жизнь. Здесь у озера нечаянно пришел к Ивану Африкановичу ровный душевный покой. Первый раз за последние 6 недель по-человечески высморкался, переобулся, заметил, что написано на свернутой для курева областной газете, закурил. Жизнь, жизнь, она и есть жизнь, думал он, надо, видно, жить. Деваться некуда. Он приглядел яд в усороги, но рыбачить не стал, а выметал сети на самолов, вытащил на берег лодку и еще до обеда пришел в деревню. Было тихо, свежо, солнечно. Иван Африканович, не заходя домой, завернул в лавку. Он взял выпивки и несколько пачек пластилину, чтобы обмазать стекла в рамах. Увидел на улице председателя с бригадиром. Оба начальника слезли с лошадей и обтирали о траву сапоги, намереваясь зайти в магазин. Председатель за руку поздоровался с Иваном Африкановичем. «Что это ты, Дрынов?» — спросил он. «С утра запасайся. Головки-то льняные сушишь». «Сушу, как не сушу», — сказал Иван Африканович. «А это, ну, это... Сегодня 40 дён, как жонка. Ну, в земле, то есть. Значит, вот по обычаю». «А, ну-ну-ну-ну. Может, зашли бы на полчасика», — сказал Иван Африканович. «Самовар греется, пироги напечены». «Да нет, брат, спасибо. Времени-то нет. Ехать надо. Ну и тут можно, ежели...» Председатель с бригадиром переглянулись. Иван Африканович проворно сбегал к продавщице, принес 3 стакана, хлеба и банку болгарских голубцов. Завернули за угол. «Там на тебе бумага пришла», — сказал председатель, подмигивая бригадиру и макая хлебом в консервную банку. «Какая бумага?» — испугался Иван Африканович. «Да это... штраф за безбилетный проезд. Припасай 5 рублей». «А, ну это ж ничего». Иван Африканович успокоился. «Я думал, это много сгребут». Больше председатель ничего не сказал, заторопился, сел на лошадь и уехал. У своего крылечка Иван Африканович старательно вытер ноги о веник и услышал доносившийся из избы голос Степановны. «Вот пришел этот Колька домой, да еще хвастает, что 15 дён в тюрьме сидел. Я говорю, ой ты дурак, ой дурак!» Иван Африканович вошел в избу, поздоровался с гостями. Степановна замолчала, а Нюшка, качавшая зыбку, одернула новую шерстяную юбку.
«Рыбу ты не принес?» — громко спросила Степановна.
«Не», — поставил Мережина самолов. Евстолья наливала в кути самовар. В это время ребенок в зыбке проснулся, заплакал. Нюшка ласково, но неловко начала его утешать, а Степановна искоса наблюдала за Иваном Африкановичем, приговаривала:
«Ты его на руки возьми-то, на руки, да за подмышки бери-то, глик ручище-то у парня, глик у его ручище-то».
Иван Иванович запрыгал в Нюшкиных руках и пустил губами радужный от солнца пузырь. Иван же Африканыч поставил бутылки на стол,
отдал образцы пластилиновых петушков и медведей Марусе, а коробки с пластилином положил в шкаф. Гришка просил пластилину и хныкал. Бабка Евстолия вместе со Степановной развязали ему проколотую ногу. Она лечила Гришкину пятку сварцем, сваренным из еловой смолы, коровьего масла и дегтя. «Вот тебе, вот», — приговаривала она, — «так и надо, ежели больно. Не будешь больше босиком взлягивать».
«Пойду я, матка, схожу», — сказал Иван Африканович.
Евстолия пошла к шестку, дунула в самовар. «Надолго ли уйдешь-то? Вон Федор с Мишкой сейчас придут», — сулились. «Самовар на раз вскипит».
«Я это... приду скоро».
Иван Африканович вышел в огород. Сорвал несколько гроздев красной, уцелевшей от дроздов рябины. Тихонько закрыл отводок. Пошел за деревню. Горький отрадный дым от костров тут и там таял в ясном неощущаемом воздухе. Копали везде картошку. Стая прилетевших из леса и готовящихся в путь скворцов опустилась в поле. За речкой, за желтым березничком кричали ребятишки. Белая колокольня развороченной церкви явственно выделялась на спокойном по осеннему кротком небе. Зыбкая речка, огибавшая холм с кладбищем, не двигалась, и синенькое небо, отраженное ею, казалось чище настоящего верхнего неба. На кладбище в старых вербах тенькали синички. Иван Африканович сидел на могиле жены и смотрел на речку, на желтые ясные березы вдали. Думал, курил свой мелкослойный Байкал. Грех один, а не папиросы. Спичек одних не напасешься. Разок затянись, глядишь, опять и погасло. Ты уж, Катерина, не обижайся. Не бывал, не проведал тебя. Все то это, то другое. Вот рябинки тебе принес. Ты, бывало, любила осенями рябину-то рвать. Как без тебя живу, так и живу. Стал, видно, привыкать. Я ведь, Катя, это не пью теперече. Постарел, да и неохота стала. Ты, бывало, это ругала меня. Ребят, все живы, здоровы. Катюшку к Тане да к Митьке отправили. Анатошка-то в строительном. Этот уж скоро на свои ноги встанет. Ну, а Мишку с Васькой отдал в приют. Уж ты меня не ругай. Не управиться бы матке со всеми. Ты худая стала. Все говорит, что руки болят. Да к ведь и годы уж. Ты, Катя, знаешь сама. Да ведь они... Сынопала у нас двойники-то. Остались там, хоть бы им что. Да, картошку выкопал. Корову заведем новую. Телушку у Мишки Петрова. Обошлась нынче. Куплю телушку-то. Да. Вот девка, видишь, как все обернулось-то. Я ведь дурак был, худо я тебя берег, знаешь, сама. Ну вот один теперь. Как по огню ступаю, по тебе хожу. Прости. Худо мне без тебя, вздоху нет, Катя. Уж так худо. Думал за тобой следом, а вот оклемался. А твой голос... помню. И всю тебя, Катерина, так помню. Так помню, что... Да, ты, значит, за ребят-то не думай ничего. поднимутся. Вот уж самый младший. Ванюшка-то слова говорит. Такой парень толковый и глазами весь в тебя. Я буду к тебе ходить-то, а ты меня и жди иногда. Кать, ты, Катя, где есть-то? Милая, светлая моя, мне-то? Мне-то чего? Ну что, теперь-ча? Вон рябины тебе принес. Катя, голубушка. Иван Африканович весь задрожал, и никто не видел, как горе пластало его на похолодевшей, не обросшей травой земле. Никто этого не видел. Пронеслась над погостом шумная скворчиная стая, горько по-древнему пахло дымом костров, синело небо, и где-то за пестрыми лесами кралась к здешним деревням первая зимка.
Вы слушали главы из повести Василия Белова «Привычное дело». Читал артист Олег Табаков. Предлагаем вашему вниманию главы из повести Василия Белова «Привычное дело». Читает артист Олег Табаков.
У Митьки еще были деньги. Много денег, рублей 60, а то все 80. Но он перестал пить, когда узнал, чем кончилась история с сеном. Иван Африканович отвез сено на общественное гумно и вскоре забыл об этом. Дело привычное. Митька же вернулся из Сосновки, забрел на поведь по нужде и увидел пустой перевал. Митька даже ремень не застегнул. Забыл, зачем пришел на поведь. Вбежал в избу. Сено где? Мать Евстолия, укачивая последнего клиента Ивана Африканыча, даже не повернулась. Она тихо по колыбельному пела коротушки для засыпающего младенца. Митькин вопрос вызвал в ее памяти еще одну песенку. Ты не блей, кобаран, сено волоти не дам. Летом жарко косить, зимой холодно возить. Сено где, спрашиваю? Митька весь побелел и остановил зыбку. Старуха спокойно встала, поглядела за гнетку, ухватом выставила чугунок. Чего ты, Митька, кричишь? Парень-то усыпать начал, а ты как с цепи сорвался. А сено свозили. Все свезли, у кого не из своей загороды. Вся деревня.
Как свезли?
Так так и свезли. На телегах.
Митька вскочил, как с горячей сковороды. Даже заикаться начал.
Вы это чего?
Дураки, что ли, а?
А ты у нас умник, улыбнулась бабка. В Нюшкином-то сеннике кто 3 дня отсиживался?
Митька выскочил из избы, забежал опять. Он где сегодня? Пашут, что ли?
Так пашут, пашут. Дверь хлопнула так, что зазвенела в шкафу пустая посуда. Иван Африканыч действительно пахал с Мишкой на тракторе, под озимой сев на старом дрыновском отрубе. Пахать выехали поздно. Дело чего-то не клеилось, а раскиданный бабами навоз еще вчера весь пересох. Сухая серая земля туго поддавалась плугам, лемеха тупились быстро. У Ивана Африкановича болела душа при виде пыльного, поросшего молочником поля. Вспаханные места были не намного чернее вспаханных.
Когда объезжали телеграфный столб, то передний плуг скользнул, и за ним весь прицеп выскочил на поверхность, потащился, царапая землю.
«Стой! Стой!» — закричал Иван Африканович. Но Мишка тарахтел дальше, словно бы и не слышал. «Стой!» — говорят!
Иван Африканович вне себя спрыгнул с прицепа, схватил комок земли и бросил в кабину.
«Оглох, что ли?»
Мишка нехотя остановился.
«Эй, подумаешь, да все равно ничего не вырастет».
«Это как не вырастет?»
«И чего ты, Африканыч, везде тебе больше всех надо? Да ты погляди, что мы с тобой творим-то!»
«Ну и что?» Мишка скорчил шутовскую рожу. «Три к носу!»
В бешенстве Иван Африканович уж замахнулся на эту шутовскую рожу,
но в этот момент увидел идущего от деревни Шурина. Повезло Мишке. Митька шел по полю дергающейся походкой, и Мишка с хитрым прищуром следил за ним. Митька не поздоровался, сел на плуг. Однажды рано, Иван Африканович зашел в огород, чтобы перед работой обрыть грядку картофеля. Он только хотел воткнуть в землю лопату, как увидел Митьку. Тот сидел на камне и глядел на еще сонную, но уже без тумана, реку. В зубах у него торчала травинка. Сидел босиком и глядел на реку. Что-то не замечал Иван Африканович, чтобы Митька вставал с восходом. Всегда парень спал до обеда. Митька услышал кашель и, ополоснув лицо, поднялся к Ивану Африкановичу.
«Ну, Африканыч, хватит».
«Чего хватит?»
«А маячить хватит.
Поедешь, что ли, да?»
«Ну, и ты тоже поедешь».
«Я-то поеду», — улыбнулся Иван Африканович, — «с печи на палате».
«А я говорю, поедешь».
«И откуда я поеду?»
«Со мной!»
Митька решительно пнул ботинком ком земли. «На север поедешь, я всерьез говорю». «Ты сколько отхватил вчера? Получку-то? У вас ведь вчера получка была, да?»
«Так это была».
«Ну и сколько ж тебе шарахнули?»
«Так 18 рублей дали.
За месяц».
«Ну да, за месяц».
«Отхватил. Ну, а зимой ты и того не заработаешь.
А если корову не прокормишь? У тебя этих-то, архаровцев, сколько? 9?
«А ну, конечно». Иван Африканович подзамялся, но вдруг обозлился. «Ты с кем думал-то, а? Я с тобой поеду».
«Нет, брат, мое дело, дома сиди, не ерепенься.
Да кто меня отпустит? Ты об этом, видать, и забыл, что у меня вся документация одна молочная книжка, где баба молоко записывает, сколько сдадено».
«Нет, Митя, друг мой, ты это перемудрил, вот так вот. Некуда мне ехать, надо было раньше думать, после армии. Дело привычное».
Иван Африканович отмахнулся и взялся за лопату. А Митька отнял у него эту лопату и опять.
«Ты меня послушай.
Сено у тебя пшик с одной загороды, так?»
«Так».
«Рыба до охоты тоже не доход, так?»
«Так». «А в Заполярье ты 150 рублей левой ногой заработаешь».
«Но с документами ты на меня положись. В тех местах законы не писаны, теперь за деньги все можно сделать. Вон, живых баб на ночь покупают. Купим и паспорт».
«Иди ты, покупщик!» — огрызнулся Иван Африканович. «Привыкли все покупать. Все у тебя стало продажное. А ежели мне не надо продажного,
ежели я не покупного хочу.
Иван Африканович даже сам удивился, откуда взялась какая-то злость в душе. Никогда он с Митькой не ругался. А Митька не обращал внимания на эту злость и все говорил, и получалось так, что прав он, а не Иван Африканович. И от этого Ивану Африкановичу было еще обиднее.
Непокупного он захотел. Митька вдавил окурок в чистую влажную землю. Ну, давай. Вот ты сено накосил непокупного. Тебе хоть за косьбу заплатили. Ты! Смех на палочке! У тебя и сейчас-то одни ребятишки непокупные.
А ну, это так. Это верно. Все покупное стало. Да, дошло. Только я, Мить, никуда с тобой не поеду. Жила у меня не та стала.
Да почему у тебя не та? Ну ты же плотник, ты печник, ты ведра гнешь.
Ну да, это гну. Гну. А на чужой стороне меня самого это в дугу.
Да ну тебя!
Мишка плюнул и ушел. Но не отступился Мазурик, и вечером опять пристал, как банный лист, и у Ивана Африкановича что-то надломилось, треснуло в сердце, и не стал он спать по ночам. Куда ни кинь, везде клин, все выходило по Митькиному. Задумал, затужил, будто задолжал кому, а долг не отдал. Будто потерялось в жизни что-то самое нужное, без чего жить нельзя. И что теперь вроде бы и ненужным стало, а глупым и пустым, даже обманным оказалось. По вечерам они скрывались от баб у реки за кустами и курили. Иван Африканович весь прокоптел даже и больше молчал, а Митька агитировал его и тоже все дымил в горячке. Вот ты, африканец, говоришь, город как нетопленная печь не греет, не тешит. А тут тебя греет? Тешит? Так это, тут Мить тоже не греет. Дело привычное. Ну так вот! Да только ведь я уж не молоденькой вроде по баракам-то ошиваться.
Первое время, может, и по баракам. Так ведь ты живой человек, мы же не будем сложа руки сидеть, а будем дела делать.
Это какие дела? Вроде таких, это когда баб-то на ночь покупают, съязвил Иван Африканович. А Митька рассердился взаправду.
Вот, прицепился к слову. Да что я тебе, худо, что ли, хочу?
Да какое худо? Знаю, что не худо. Только ты и сам, может, не знаешь, где мое худо, где добро.
Ох, у всех людей и худо, и добро одни и те же.
Разные, паря, разные. И вот однажды Митька закусил губу, видать, лопнуло у него терпение. Ну и хрен с тобой! Вкалывай тут! За так! Добра, хода! Митька вытянул губы, передразнивая Иван Африканович.
Ты хоть бы о ребятах подумал, деятель! Ты думаешь, они добром тебя помянут, если ты их в колхозе оставишь? Когда это? В Могилевскую-то, а?
Иван Африканович побледнел, засуетился. Этот Митькин довод подействовал сильнее всех других. А Митька, видя, что зять уступает и сейчас вовсе сдастся, старался закрепить победу.
Бабам скажем, что временно, недели на три. А? Слышь, а сейчас пойдем, пиши заявление на правление колхоза. Дадут справку.
А не дадут, так в рыло не поддадут. Уедем и так. Иван Африканович почувствовал, как где-то под ложечкой, сладко, как в юности перед дракой, защемилась тревога.
А вечерком после очередного разговора Вдруг сразу отчаянная решимость преобразила Ивана Фрикановича. Он подошел к шкафу, вынул трешник и подал Митьке. «Беги!»
Митька отмахнулся, говоря, «Ну что у меня, нет, что ли? Спрячь, не показывай!» «А я говорю, беги!» Иван Африканович так страшно, так небывало взглянул, что Митька заткнулся, взял деньги и пошел за водкой. А Иван Африканович сел писать заявление на справку. Правление в колхозе собиралось чуть ли не каждую неделю, и ждать пришлось недолго. В новой еловой конторе в председательской половине собрались правленцы, приглашенные просители, ждали кто на крыльце, кто у счетоводов. Подходили еще. «Мужиков-то, мужиков-то как у конторы! О, сидим, ждем уморю погоды. Возьми да походи.
Мне ходить нечего,
я не начальство. На кону, конечно, да».
«Здорово ночевали», — сказал Иван Африканович.
«Иван Африкановичу наша с кисточкой. Нынче палку брось наугад, как раз в начальники попадешь.
А иначе, видишь, нельзя».
«Нельзя. А почему?»
«А потому что борьба с вином».
«Да, зря, зря. Чего зря?»
«Да это, ну, борьба это.
С вином-то?
Ну, оно, конечно, не углядишь. Он и я вчера иду, а Юрко Сосновский пьяный идет, и вот хохочет, он заливается. Чего, говорю, тебе весело стало? А он хохочет. Я, говорит, выпил, вот и хохочу. А что, говорит, ты мне хохотать запретишь? Не запретишь. Я говорю, ты трезвый-то больше в землю быком глядишь. Слово от тебя не учуешь.
А чего? Не хочешь, что ли я?
Это он кричит, а сам на меня. Ну, я это его задом да боком думаю, отряховку даст ни за что, ни просто.
Да, зря.
Чего?
Да задом-то.
Ну, отряховт каждому дело пользительное, и мозгам просветление, и шевелись быстрее.
Да,
ну, конечно. Только сгубит нас, ребята, это вино.
Иван Африканович, слушая, присел на приступок, закурил, стал ждать, когда его вызовут. Вызова же пришлось ждать до самого вечера. Сперва отчеты бригадиров о ходе и продвижении заготовки кормов и выполнении озимого сева. Потом был вопрос о готовности техники к уборке. И лишь после этого начался разбор заявлений. Заявлений же было 6. Иван Африканович вошел, оглянулся. Правленцы уже сидели потные, иные перемогали сон. Все знали друг дружку, все перебывали в гостях друг у дружки, а тут были словно чужие друг дружки. Председатель взял первое заявление. Оно было написано от имени одной одинокой бабки, которая просила выделить пенсию. Второе заявление написал Пятак, просил разрешения пустить в зиму нетель в дополнение к корове. Это ему единогласно не разрешили. В третьем заявлении говорилось о продаже старого колхозного амбара для единоличной бани. В четвертом была просьба послать на какие-то курсы. В пятом просили отпустить с должности доярки. Последнее. Иван Африканович сидел на скамье с виду спокойно. Только никто не знал, что творилось у него внутри. Он и сам дивился, откуда взялось у него такое упрямство. Чувствовал, что эту справку он зубами сейчас выгрызет, а пустым из конторы не выйдет. Митька ждал его на крыльце. Председатель зачитал заявление и пришлепнул его волосатым кулаком. «Товарищ Дрынов». Ну да, Дрынов, он самый. Это вся фамилия верная. сказал Иван Африканович. Сонливость у дремунов как рукой сняла. Скамьи заскрипели, кто-то высморкался.
«Объяснить по существу», сказал председатель.
«Так там написано. Там это, там все по существу».
Председатель крикнул: «Ничего тут не по существу! Тут все не по существу! Ты просишь дать справку, чтобы тебе дали справку по 10-й форме. Правильно?»
«Ну да, это точно».
«А 10-я форма нужна тебе для получения паспорта, верно? А паспорт тебе нужен для чего?»
«Так ясное дело, для чего. Уехать хочу».
«Да вы ж, товарищ Дрынов, депутат! Что это такое? Куда вы собрались уезжать?»
«А вам-то что за дело это, куда я вздумал уезжать? Я не привязанный вам».
«Никуда вы не поедете! Все! Возьмите заявление».
Иван Африканович встал. У него вдруг, как тогда на фронте, когда прижимался перед атакой глинистой бровки, как тогда застыли, онемели глаза, и какая-то радостная удаль сковала готовые к безумной работе мускулы, когда враз исчезал и страх, и все мысли исчезали, кроме одной. Вот сейчас, сейчас. Что это такое сейчас? Он не знал и тогда, но теперь вернулось то самое ощущение спокойного, веселого безрассудства, и он, девясь самому себе, ступил на середину конторы и закричал: «Справку давай! На моих глазах пиши справку!» Иван Африканович почти завизжал на последнем слове, бешено обвел глазами всех правленцев и вдруг волчком подскочил к печке, обеими руками сгреб длинную, согнутую из железного прута кочергу. «Ну!»
В конторе стало тихо-тихо. Председатель тоже побелел. У него тоже, как тогда на фронте, остекленели зрачки. И, сжимая кулаки, он уставился на Ивана Африкановича. Они глядели друг на друга. Председатель с усилием погасил злобу и сник. Устало зажал ладонью лысеющий лоб. «Ладно, я б тебе показал Кузькину мать. Ладно, пусть катятся, хоть все разбегитесь». Он со злом и страдальческой гримасой вынул печать и стукнул ею по чистому листу в школьной тетради, выдрал этот листок и швырнул бухгалтеру. «Пиши». Рука бухгалтера тряслась. Иван Африканович поставил кочергу на обычное место, взял справку и прежним, смирным, как облегченный бык трехлеток, тяжело и понуро направился к двери. Ему было жалко председателя. За 3 дня Иван Африканович затащил на чердак лодку, насадил новые черенки к ухватам, связал помело, наточил пилу поперёшку, поправил крыльцо и вместе с Митькой испилил на дрова бревна. Так и не подвел 3 новых ряда под избу, так и не срубил новый хлев. «Ай, пропадай все!» У него словно что-то запеклось внутри, ходил молча, не брился. Катерине ж некогда было плакать, домой приходила редко. Бабка Евстолия все время только и знала, что костила Митьку. Митька ж только зубы скалил, да торопил Ивана Африкановича. И вот они на 5-й день собрались.
По колхозной справке Ивану Африкановичу выписали в сельсовете справку на получение паспорта. Иван Африканович вышел от секретаря, долго читал и крутил эту бумажку. Даже не верилось, что в этом сереньком листочке скопилась такая сила. Поезжай теперь куда хочешь, хоть на все четыре стороны поезжай. Вольный теперь казак. Только странное дело, никакого облегчения от этой вольности Иван Африканович не почувствовал. Паспорт надо было получать в своем районе, а Митька сказал, что наплевать, получишь прямо на месте, в Мурманской области. У него, мол, у Митьки там все кругом знакомые, дружки, приятели. Они для Митьки все сделают. И вот Иван Африканович с Митькой совсем собрался уезжать. Утром пошел прощаться с деревней, за ручку со всеми бабами, которые были дома. Зашел он и к Мишке Петрову. Мишка жил теперь у Дашки в дому. Он сидел за столом, пил чай со свежими пирогами. Дашка только что истопила печь. Иван Африканович посидел с минутку, неловко заговорил.
Ну так, это, Миш, пока, значит. Это самое, я уезжаю. Выходит, пока.
Мишка важно потискал поданную руку. А чё, я вот тоже возьму да и уеду. У меня вон в Воркуте божатка управдом. Сиди. Дашка замахал на Мишку полотенцем. Сиди. Ездок выискался. Так тебе и ждут в этой Воркуте.
После Мишки Иван Африканович зашел в избу Курова. Старик сидел на лавке, старуха на стуле. Они спорили, у кого из них урчит в животе. С приходом Ивана Африкановича старики прикрыли этот интересный спор. К тому же зашел Федор, и Иван Африканович заодно попрощался и с ним. Ну вот, ежели что... Худом не поминайте это. Пока, значит.
Счастливо, Африканыч. Федор встал с лавки. Может, и не увижу тебя больше. Умру, здоровье стало не то.
А Куров поглядел в окошко и сказал: нет, Федор, я скорее тебе умру. Вон уж давно повестка пришла, туда требуют.
Да ты, Куров, всех переживешь, не уступал Федор. Вон у тебя загривок, как у Борова.
Ну, счастливо, Африканыч. С Богом. До свиданица. Вот ежели. До свиданица.
Пока. Письмо-то напиши, как что, с квартирой работа какая будет.
Ну, это, в час добрый. Поклажу и два мешка луку послали до сельсовета на изладившейся подводе. Сами отправились пешком, и Катерина пошла хоть немного проводить мужиков. До этого Иван Африканович подержал на руках самого младшего, кому-то утер нос, по голове погладил Марусю, сели на лавку. Катерина заплакала, так и пошла провожать с голосом. Евстолия промолчала, и лишь когда спустились с крыльца, сказала: «Ну, со Христом, со Великим». По ржаному полю гулял волнами серебряный ветер. Облака копились над лесом, далекий гром урчал там вдалеке, и исчезнувшие за последние сутки оводы опять яростно налетали из травы. Катерина успокоилась у сосновского родничка. Уже розовел у родничка набирающий силу кипрей, желтели поздние лютики, сосны, просвеченные солнцем, бросали зыбкую пятнистую тень, еле слышно нашептывали что-то. Синело небо, верещало в кустах дроздиха. Сидели у родничка, ни слова не говоря. Иван Африканович взглянул на жену и вдруг весь сжался от боли, жалости и любви к ней. Он только теперь заметил, как она похудела, как изменилась за это лето. Хотел сказать Митьке: иди на машину один, никуда я не поеду. Хотел сказать Катерине: пойдем обратно, будем жить, как жили. Но ничего не сказал, обнял, оттолкнул, будто с берега в омут оттолкнул. Пошел от родничка. Митька уже кричал издалека, чтобы Иван Африканович поторапливался. Катерина глядела на них, пока оба не исчезли за кустиками. Ей стало трудно дышать, слабость и тошнота опять усадили ее у родничка. Хватаясь руками за траву, она еле дотянулась до холодной, обжигающей родничковой воды, глотнула, откинулась на спину и долго лежала, не двигаясь, приходила в себя. Приступ понемногу проходил. Она прояснила, осмыслила взгляд и первый раз в жизни удивилась. Такое глубокое, бездонное открывалось небо за клубящимся облаком. Куды поехал? По что? Господи, Царица Небесная, будто в тумане катится солнышко-то. За одну неделю мужик переменился, как подменили. Глаза стеклянные стали, говорил мало. Ночами только вздыхал, допалил табак. Когда сказал, не поверил еще, засмеялся: куды тебе из дому-то, с родову, кроме войны нигде не бывал. А через день суши, говорит матке, сухари. Обмерло сердце, видать, задумал всерьез. Сказал добром: Иван, отступись, нету моего согласия. Он и слушает, как воды в рот набрал. Ходит по дому, топором стукает. К ребятишкам начал приглядываться, задумчивый стал. Тогда уж всерьез заругался слезами: не отпущу. А он зубом-то скрикнул, замахнулся. Не было еще такого, чтоб замахивался, ни разу пальцем не трагивал, а тот замахнулся. У Катерины опять слезы подкатились, комок к самому горлу. Она шла домой напрямки от родника. Высокой травой заслоненная тропа была влажной и холодила ноги. Сосущая боль в боку отходила медленно. Господи, а все ведь Митька, братец пустоголовый, он сманил. Из-за него попал Ивану вожжа под хвост. Как бы не приехал, жили бы дожили. Что теперь, чего заводить? Говорит, в строй из денег посылать буду, ребят, одеть обуть. А где, что? Как жить один-то будет? Оборвется, обносится, да еще гляди, стрясется чего. Либо в тюрьму попадет, либо зарежет, где выпивать-то любит. А я тут, чего я одна? Сено не накосить на корову, а без коров что с этакой арабушкой? Как зародилась я бесчастной, так и живи бесчастной, Господи, унеси лишь жизнь. Она не помнила, как поднялась от речки в гору, как вошла в осиротевший дом, как присела на повете. Надо было уж идти на ферму, а сил у нее не хватало, чтобы встать с порога да переодеть одежду. Призрачные слышались на улице голоса ребятишек. Им что? Ничего не смыслят. сыты, и все ладно. Катерина очнулась от забытья. Над ней стояла мать Евстолья. И наплю, спокойно заговорила старуха. Наплюнь и не реви, никуда он не девается. Назад домой прикатит, скоро наездится. В избе заплакал маленький. Катерина встала с порожка. Слабость в ногах и боль в левом боку словно бы приутихли. Катерина осушила лицо клетчатым головным платком и подошла к сыну. Она знала, что он теперь слышит ее уже по шагам. Она, чувствуя, как он успокаивается при ее приближении, тоже чуть успокоилась. Мальчик улыбался ей во весь розовый ротик. Два молочных зуба уже белели в десенках. Он весело колотил по одеяльцу узловатыми кулачками. Катерина взяла его на руки и, ощущая пеленочные, одинаковые у всех ребятишек тепло, тихонько заприговаривала. А вот мы с Ванюшком и пробудились, а вот мы с миленьким проголодались, а где-то сейчас папка-то наш. Оставил нас наш папка, на машине уехал, а куда уехал, и сам не знает.
Вы слушали главы из повести Василия Белова «Привычное дело». Читал артист Олег Табаков.